Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе, по традиции, представляю я, генеральный директор портала Артем Каховский. И всех приветствую, здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим о тем, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждаются на портале. И речь, Артем, сегодня накануне 1 сентября пойдет, конечно, о...
Да, конечно, выбор небольшой. Поговорим о школе по традиции уже. А, как бы ни стало традицией у нас начинать эфиры с цитат счетной палаты. Вот у нас что-то счетная палата, такие интересные исследования проводит. Раньше, знаете, как было в ЦИОМ, Левада-центр, туда-сюда. А сейчас вот счетная палата интересные цифры нам подбрасывает. 70% опрошенных россиян... Был такой онлайн-опрос счетной палаты. Считают, что знания, которые дают в школе, недостаточны для поступления в высшее учебное заведение. Примерно столько же респондентов оплачивают дополнительные занятия с репетитором. Больше всего претензий к качеству преподавания иностранного языка и математики. Ну, это в качестве вступления. Скоро 1 сентября. Мы уже не раз говорили о реформах на волне прихода нового министра образования, госпожи Васильевой. Говорили мы о том, будут ли, не будут реформировать еще что-то в школе. Там вроде и так каждый день что-то реформируется. Ну, смотрите, что было у нас недавно. Переход на Болонскую систему был?
Был, конечно.
Был. Стандарты образовательные изменили. ЕГЭ ввели, не к ночи помянутый.
Угу.
Укрупнение школ сделали?
Да.
По-моему, еще до сих пор непрерывно что-то где-то укрепляется.
Что-то делается, такая движуха происходит вокруг этого.
Да, вроде ты ходил в одну школу, там завтра узнаешь, что это совсем другая уже. Итак, какой-то необратимый процесс, и все новые и новые инициативы предлагаются. Нынче что у нас на повестке дня? Ввести 12-летку. А тут некоторые депутаты обратились с инициативой. Отменить домашнее задание, отказаться от пятибалльной системы отметок. И вот мы перед началом учебного года, уважаемые слушатели, с вами решили провести педсовет и выяснить, нужны ли средней школе нам еще реформы. Собственно...
Нет, знаете, Артем, мне особенно понравилось, что вот инициатор, который говорит, что надо отменить пятибалльную систему, ввести 12-бальную, поскольку 12-бальная более точно позволит оценить знания ученика. Вот вы поняли что-нибудь, нет?
Более точно?
Да, чем вот пятибалльную. Потому что там плохо, посредственно, хорошо и отлично. А тут, вот, может быть, 7-9.
Это очень важно. 65, например, из 100, да, это кому-то о чем-то говорит, да?
А сторонники 12-летнего образования, кстати, ссылаются на то, что это практика многих европейских стран.
Ну и что? А у нас что, хуже было, что ли, в советское время?
Нет,
даже,
я...
чем у них?
Я не говорю хуже или лучше, я говорю, что это факт.
Ну что ж, смотрите, если конкретнее, депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР написал письмо в Миноборнауки с предложением ввести эту самую 12-летку. Такой же запрос написал зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов. Что предлагается, ну, неважно, какой будет класс, 11 или 12, но это будет год профориентации, вплоть до там, заключения временного контракта с интересующей школьника организацией или прохождения в ней стажировки. Предполагается, что должен быть последний класс.
Угу.
Нечто такое, что даст возможность ученику попробовать себя хотя бы так приблизительно, ну, в той профессии,
в которую он планирует выбрать. То есть ты не сидишь в классе, а как-то вливаешься уже в большую жизнь.
Может быть, ты и сидишь в классе, но, по крайней мере, ты что-то делаешь, у тебя там какие-то лекции, семинары, какая-то практика уже на тему твоей специальности, специализации, которую ты хочешь выбрать в жизни.
Артем, а есть такие депутаты, которые говорят, просто оставьте школу в покое? Ну, нельзя все время реформировать.
Может, таких, таких и много, но тут вопрос, понимаете, не только в депутатах. Я лично, моя такая позиция скромная, я понимаю прекрасно, что любая реформа – это, простите, выделяемые деньги.
Которые надо осваивать.
Да, которые осваиваются. Когда деньги осваиваются, происходит что? Мы все знаем прекрасно. Поэтому чем больше реформируется, тем больше денег выделяется, осваивается, и тем больше этого чего-то происходит. Поэтому реформы – это здорово.
Богаче,
пусть они будут бесконечно идти. потому что это очень хорошо. Поэтому так ловко летят красивые обоснования о необходимости реформ. Но это касается не только школы, что говорить.
Кстати говоря, я тут недавно прочел, что проводили такие уже негласные опросы среди старшеклассников, они за отмену домашних заданий почти 100%.
А, да я думаю, и младшеклассники тоже будут обеими руками за. Ну что ж, давайте, наверное, к вопросу потихоньку перейдем.
Еще раз вопрос.
Итак, нужны ли средней школе сегодня еще реформы после всего того, что последние годы там происходит? Ну, и я напомню, в нашем импровизированном педсовете, уважаемые слушатели, участвует сегодня Министерство юстиции России. Как обычно, все самые интересные мнения стенографируются и уходят в наш ежемесячный отчет Минюсту, поскольку все, что мы обсуждаем, делаем это мы не просто так, а в рамках нашего совместного проекта по мониторингу правоприменения.
А, кстати, вас просто, а как они уходят туда и какой отклик есть вообще?
А насчет отклика врать не буду. Есть определенный порядок. Есть рабочая группа при Минюсте, в которой мы в лице главного редактора постоянно участвуем. Все эти отчеты... Ну, есть проект Минюста по мониторингу правоприменения. Он существует с 2010 года.
Вы расшифровываете мнение наших слушателей.
А не только мнение наших слушателей, тех, кто пишет у нас на форуме, тех, с кем мы встречаемся регулярно на наших мероприятиях специализированных правовых, там, в Библиоглобусе у нас в Москве проходит регулярно, а по важным правовым тематикам. И, соответственно, это зачастую и профильные специалисты, которые знают проблемы изнутри, ну и простые люди, которые так или иначе в тех или иных правоотношениях участвуют. А Минюст собирает, что называется, с полей реальную практику, реальную информацию о том, как законы применяются, как они не применяются и почему, где какие, ну, проще говоря, косяки у нас в законах и в правоприменении. Так это и происходит.
Что нам важно знать, ваше мнение. Выходите с нами на связь, пожалуйста, 728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим на 2 минуты.
Московская реклама. Жилой комплекс «Альфа-Центавра». Старт продаж корпуса «Дельта» с собственным детским садом. 8495-120-0777. Развитая инфраструктура. Вид на парк Дубки. Успей купить квартиру своей мечты. 8495-120-0777. Проектная декларация на сайте acentauri.ru. Каждый день читайте прессу в поисках новостей и актуальной информации.
В Москве завершилось строительство новой автомобильной эстакады.
Готовим цветы к зиме.
Как помочь ребенку
Секреты успешных предпринимателей.
10 упражнений для правильной
осанки. Книги, которые полностью меняют жизнь.
VR-очки для путешествий.
1 сентября. Поклонная гора. Московский фестиваль прессы. Встречай то, о чем читаешь. Проект департамента СМИ и рекламы города Москвы. Категория 0+. Вход свободный.
Быть красивым – модный тренд. Ставь импланты в «Президент». Сеть стоматологии «Президент» дарит скидки на импланты до 20%. Выбирайте ваш «Президент» на www.president.ru. Наш телефон 8-495-120-0-120. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
После рабочей недели на выходные остается так много важных дел. В день выборов мэра Москвы 9 сентября менять планы не придется. Вы можете выбрать удобный участок для голосования не по месту прописки. Заранее подайте заявление одним из следующих способов. В центре «Мои документы», в территориальной или участковой избирательной комиссии, на сайте госуслуги или пригласите специалиста, позвонив по телефону 8-495-77. Москве важен ваш выбор.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире, 728-7703, код 8495. На связь с нами уходит первый на сегодня эксперт.
С нами Олег Смолин, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, доктор философских наук, академик Российской академии наук, председатель общероссийского общественного движения «Образование для всех». Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, все перечислил, ничего не забыл.
Даже слишком много. Отлично. Добрый у вас день, у меня вечер, поскольку я говорю с вами из сибирского села, по которому сейчас еду. Тем не менее, приятно пообщаться с московскими слушателями, зрителями.
Взаимно.
Хочу, пользуясь случаем, прежде всего, поздравить и ребят, и учителей, и родителей с праздником, который когда-то считался профессиональным, но стал общенародным. И вообще, как педагог по образованию, учитель по первой профессии, я жизнь измеряю не календарными, а учебными годами. Так что всех с Новым годом.
Спасибо большое. Я думаю, не вы один, и такая привычка, наверное, всех касается. Олег Николаевич, ну давайте родителей и учеников чем-нибудь и порадуем или огорчим, как скажете. Вот новые реформы, я уж так вкратце перечислю, да, отказ от пятибалльной системы, введение 12-летку, отмена домашних заданий. Сбудется это все или нет? Что ждет учеников в новой, так сказать, в новую сессию Госдумы, скажем, наверное, так правильней, да? И согласны ли вы с предложением вашего коллеги Бориса Черных какой-то дополнительный класс все-таки для профориентации ввести, потому что звучит ведь очень здравая мысль. Многие не могут определиться со специализацией своей, окончив школу, и это может помочь им.
Я начну с того, что вопрос о 12-летке в России дебатируется уже скоро 20 лет. Пик был в начале 21 века. Тогда подавляющее большинство образовательного сообщества и педагогов, и родителей, и парламентариев, кстати, высказались против введения в России 12-летнего образования. Исходя из многих соображений, я назову только два. Соображение первое. Напоминаю, что мы говорим об общероссийской инициативе, а не только о московской. Угу. Если в Москве с финансированием образования все более или менее нормально, достойно, то в России финансирование образования составляет половину от минимальной потребности. Причем здесь моя позиция, я человек левых взглядов, она, тем не менее, совпадает с одним из лидеров либерального направления в образовательной политике Ярослава Кузьминова. Оба признаем, что для модернизации страны надо выделять на образование 7% от валового внутреннего продукта. Ни в одной стране меньше не получалось, сейчас у нас 3,5%. Mm-hmm. Поэтому, если у нас появятся дополнительные деньги, а 12-й год – это дополнительные деньги, с моей точки зрения, гораздо правильнее было бы их использовать на горящие нужды школы, а горящие нужды школы их много, в том числе, я извиняюсь, заработная плата педагогических работников. Потому что, если, скажем, в Москве там за 60 тысяч заработная плата педагогов, да, если, например, в Ямало-Ненецком округе 92, то в Алтайском крае 20. Причем, это данные Общероссийского народного фронта, кстати, это не мои данные. Кстати, эту заработную плату учителя получают не за норму работы, не за ставку, а более чем за полторы ставки. Мало того, по данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы, за последний год увеличилось вдвое количество учителей, которые работают на две ставки. А знаете, как шутят мои коллеги? Почему работаем на полторы? На одну есть нечего, а на две есть некогда. Я к чему это? Это ведь проблема не только учителей. Я работал учителем и знаю, что это такое. И когда у тебя две ставки, ты уже не можешь отдать детям то, что должен им отдать. А образование – это ведь не просто пришел, отбарабанил и ушел. Это ты делишься с детьми частью своей личности. Если не можешь, ты уже не настоящий учитель. Понимаете? Поэтому я думаю, что профориентацию вполне можно осуществлять и в рамках школьной программы, если разумно распределить работу. И от того, что прибавится лишний год, вряд ли ребята будут лучше профсориентированы, чем если ее осуществлять, повторяю, в течение, ну, скажем, трех последних лет обучения. А дополнительные средства, которых это потребует, лучше потратить на другие цели. Мало того, возможны другие проблемы. Ну, например, там проблемы, связанные с тем, что у нас часть ребят не закончит школу вовремя, у них будут у парней проблемы с армией. И целый ряд других.
Олег Николаевич, вот вы сейчас находитесь в глубинке, а у меня такая статистика есть, что в 17% российских школ в глубинке, именно в сельской глубинке, в 17% удобства, то есть туалеты находятся на улице и нет спортивных залов. Неужели это правда?
Это чистая правда. Я в таких школах бываю. Слава Богу, что вот в этом году у нас в Омской области там значительную часть увеличили средства на ремонт школы, часть средств потратили на организацию теплых туалетов, а так часто бывает, что удобство во дворе.
Да, еще там вот в глубинке, я не знаю как, но год назад еще была большая проблема, что нехватка очень серьезная преподавателей иностранного языка.
стоп, давайте так. Данные Общероссийского народного фронта. А вот это не только глубинка. Итак, данные последнего Общероссийского народного фронта. Опросили 1300 учителей. 44% заявили, что в их школах не хватает математиков. 39%, что не хватает учителей иностранного языка. 30%, вы будете удивлены, учителей русского языка и литературы. 26%, не хватает учителей начальных классов. Да? Именно потому многие педагоги и работают на две ставки. Им есть некогда. И жить тоже.
Да.
Я немножко в шоке. Кстати,
кстати, добавлю еще те же данные Народного фронта. Я специально подчеркиваю, что это Народный фронт, да, чтобы не думали, что это какая-то политическая оппозиция очерняет нашу ситуацию. Это Народный фронт. По их же данным, в 75 регионах Российской Федерации из 85 указ президента майский, но не последний, от 7 мая 2018 года, а от 7 мая 2012 года, номер 597, в части оплаты педагогического труда до сих пор не исполнен.
Олег Николаевич, я неприятно удивлен вот некоторыми, многое для меня, в частности, туалеты и так далее, это вообще просто ново. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, если резюмировать, любые инициативы, которые сейчас звучат, которые так или иначе требуют каких-то денежных вливаний, типа реформы, отказаться перейти на какую-то новую систему, что-то там организационно реформировать. На любую из подобных инициатив можно прямо тогда по-человечески ответить, и это будет справедливо. Вы сначала туалеты во всех школах в стране сделаете нормальные, а потом уже думаете о реформах. Это правильно?
Ну, давайте так. Столыпину, одному из реформаторов, как считается российских, принадлежит фраза. А когда не знают, что делать, объявляют реформ. Я недавно выступал на одном популярном радио в России про пенсии. Мне сказали, только слово «реформа» не употребляйте, оно имеет очень отрицательную коннотацию в российском общественном сознании. Значит, нет, конечно, нельзя так ставить вопрос. Надо много чего делать параллельно, и туалеты в том числе. Нельзя сказать, сначала только туалеты, потом что-то другое. Но надо реально определять приоритеты, куда мы будем затрачивать те деньги, которых точно в образовании не хватает. Но, кстати, есть как минимум одна позиция, которая не требует денег, а может быть даже их позволило бы сэкономить. Это дебюрократизация образования. Вы будете, наверное, удивлены, но я ссылаюсь на сей раз на официальные данные Комитета Госдумы по образованию. Согласно этим данным, каждое учебное заведение в России ежегодно заполняет 300 отчетов в среднем, почти по 12 тысячам показателей. Российский учитель оказался рекордсменом мира по количеству времени, которое он тратит на то, чтобы заполнять бумаги, исполнять отчеты и так далее, на бессмысленную работу. Поэтому вот если бы мы от этого избавили российского учителя, он бы вздохнул с облегчением даже и при современной заработной плате. Но все-таки давайте я что-нибудь хорошее.
Давайте.
И вот при этом положении президент поставил задачу, что наша система образования должна войти в десятку лучших. Да? Так я хочу сказать, что наша начальная школа из десятки лучших никогда и не выходила. Наша начальная школа, согласно официальным международным измерениям, это называется PIRLS, четвероклассников, в 21 веке всегда была в пятерке лучших, а последнее измерение – первое в мире. При этом мы знаем наши недостатки, но тем не менее мы первые, мы выше. Начальная школа выше Сингапура, там Гонконга, Южной Кореи, Финляндии и прочих других. Вот. Но, правда, дальше похуже. Наша школа основная – это система TIMSS. Это 4-й класс и 8-й класс. Она в основном была в десятке все это время. Один раз стала 12-й. То есть по начальной основной школе задача войти в десятку уже решена. А дальше посложнее. Вот когда мы переходим к старшей школе, образование, грамотность 15-летних, вот тут мы в основном в 4-м десятке. Иногда попадаем в 3-й, пару раз попали в 5-й десяток, да? Вот здесь бы нам, конечно, в десятку лучших было войти очень здорово. Но тем не менее, если мы возьмем официальный доклад международный, последний, о развитии человеческого потенциала, по образованию мы 19-е. Это лучший показатель. Благосостояние долголетия намного хуже. Так что, извиняюсь, российская система образования работает намного лучше, при всем при том, чем российская экономика и некоторые другие сферы.
Вопреки, да, как говорится. Спасибо большое.
Дополнительно с нами.
Олег Смолин с нами был на связи, депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке.
А давайте я все-таки немножко еще остановлюсь на туалетной теме, потому что на Кольском полуострове есть поселок Семинга, да, и там вот туалет находится на улице. Можете себе представить, понимаете, да, средняя температура в декабре 22 градуса, в январе средняя 27 градусов мороза, в феврале 29 градусов мороза. Им говорят, что на туалет денег нету. Однако в области стоит такой роскошный пенсионный этот фонд, просто-напросто.
Здание пенсионного фонда,
что просто
да,
там хочется в туалете жить. Да, знаете, хочется просто уходом. Жить, да. А вот на это нету денег. И потом дети там болеют все время постоянно. Ну, про спортзалы я вообще там, я не говорю, нам здоровые дети, видимо, не нужны.
Я думаю, вам в пенсионном фонде ответят, закаленные же они за то.
Да, итак, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. С нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
Да, с нами заместитель председателя экспертно-консультативного совета родителей при Департаменте образования города Москвы Елена Сидорина. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну что ж, позицию родителей, наверное, интересно было бы узнать. Какие реформы нужны школе, если таковые вообще нужны, а то их что-то как-то немало уже было за последние годы. На что обращают внимание родители прежде всего?
Ну, родители прежде всего обращают внимание на то, какого качества образования получают их дети. На то, насколько безопасна и комфортна среда, в которой дети находятся большую часть дня, пребывая в дошкольных отделениях и в школе. То есть родители больше всего волнуют, конечно, эти вопросы. Насколько их ребенок может развиваться, учиться, насколько школа, скажем так, идет в ногу со временем. То есть для родителей важны эти вопросы.
Ну и есть что-то вот такое конкретное, чего сегодня школе реально не хватает, о чем можно было бы позаботиться и на что выделить деньги? Мы тут говорили сейчас уже, наверное, московские школы могут похвастаться тем, что ученики в туалет ходят в здание, а не бегают куда-то там на улицу по сравнению с многими школами в глубинке. Ну вот тем не менее, какие-то самые важные моменты, на которые обратить внимание стоило бы?
Вы знаете, ну, наверное, если сравнивать с Москвой, то понятно, что в Москве для детей сейчас созданы все возможности. То есть у нас весь город открыт сейчас для того, чтобы дети могли даже вне стен школы получать образование. Это и бесплатное посещение музеев, и начнется сейчас новый проект с театрами, и с кинопросмотрами, и с парками. То есть вот все ресурсы города, они сейчас направлены на то, чтобы дети росли, развивались, учились, обучались. Проект «Университетские субботы», когда у нас дети по субботам ходят и в институты, и на мастер-классы, и на лекции. То есть вот все, что город только может дать юным москвичам, он им и дает.
Елена Викторовна, а вы знаете, а такая тема, как школьные поборы, это уже тема прошлого, это все уже ушло, или все-таки поборы еще существуют? Есть такая проблема?
В Москве эта тема уже давно ушла, потому что московские школы, они не требуют от родителей, не требуют не в плане того, что дайте нам, а нету потребности у школы что-то еще от родителей получать. Это и ремонты, которые у нас все проводятся за счет бюджетных средств. Это и закупка пособий, которая осуществляется тоже за счет средств, которые есть у школы. То есть тема поборов для московских школ, она ушла уже на задний план очень давно. Она не актуальна сейчас.
А родители вообще могут быть спокойны, что вот в Москве вот эту школу, и там совершенно безопасно, там гарантируют безопасность детей?
Ну, в московских школах, да. Потому что у нас все направлено на то, чтобы создать комфортную, безопасную среду для ребят.
Ну, в Москве получается полный порядок?
Ну, Москва развивается, и понятно, что мы никто не стоим на месте. Просто вот когда у нас появились в Москве большие московские школы, как мы их любим сейчас называть, которые объединяют в себя и дошкольные отделения, и школьные, то возможности стали совсем другие. Появилась возможность открытия профильных классов. Это медицинские, инженерные классы, это кадетские классы, это современное оборудование в этих классах. И у нас у дошколят уже тоже сейчас есть возможность приходить в школу, и я знаю, что в некоторых дошкольных отделениях существует сейчас уже там медицинский понедельник, например, когда ребят приводят в школьное здание, и они видят вот это оборудование медицинского класса, у них проводятся там какие-то элементарные для них уроки, элементарные мастер-классы, но ребята уже с маленького возраста во все в это окунаются. Но ведь это же все растет и развивается, и дополнительное образование тоже, которое наряду, ну, как мы привыкли, там, хор, рисование. Сейчас же открываются и робототехника, и судомоделирование, и горные лыжи у кого-то есть. Вот какая потребность есть у родителей и детей в каждой конкретной школе? Такие кружки и секции открываются. И, конечно, здесь не стоит еще забывать о том, что у ребят появилось больше возможностей за счет и профильных классов, потому что все-таки образование уже направлено на определенные предметы. И за счет дополнительного образования заниматься с лучшими педагогами, готовиться к олимпиадам. Ведь мы же все видим результаты того, как наши ребята защищают честь города на Всероссийской олимпиаде школьников. Поэтому нет, Москва растет, развивается, будут новые проекты, которые будут направлены на развитие детей. И главное, что школа сейчас, она в каждом ребенке старается увидеть и раскрыть вот именно его талант, именно его способности, чтобы он дальше уже в жизни был успешным, он выбрал профессию, которая ему нравится, смог ее получить и реализоваться в ней.
Елена Викторовна, и последний такой бытовой вопрос. Вот вы отдаете своего ребенка в школу, и ребенок ваш в один прекрасный день приходит домой с фингалом под глазом. Ну, его кто-то избил из одноклассников. В этом кто виноват? Школа виновата?
Вы знаете, ну, в каждой конкретной ситуации надо смотреть, потому что дети могут это преподносить по одному, а ситуация может быть совершенно иной. Я бы никогда однозначно не сказала, что в этом виновата школа, потому что это каждая конкретная ситуация, это каждый конкретный случай. Обобщать здесь, мне кажется, не совсем правильно было бы.
Спасибо большое. Спасибо, Артем. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Елена Сидорина была с нами на связи, заместитель председателя экспертно-консультативного совета родителей при департаменте образования Москвы.
А вот знаете, Артем, мне кажется, что какая-то это вот все-таки это не одна страна, две разные страны. В московских школах, вот я записал, роботы, техника, судомоделирование, такие кружки есть, горные лыжи. А тут нету туалета, нету спортивных зал. Как будто это не одна страна.
Я полагаю, что где-нибудь в Питере тоже очень даже ничего.
В Екатеринбурге, вполне возможно, например, в Иркутске, везде, в Красноярске. Ну, почему так получается, что?
Ну, что там в этой деревне, кому они там нужны, думают чиновники.
Мы лучше пенсионный фонд там еще пристроечку сделаем.
У нас же достаточно проблем. Ну, ходят они в туалет на улицу. Ну,
Артем, не все нас слушают с самого начала. Какая у нас тема, почему, какой вопрос?
Итак, обсуждаем свежие инициативы, пока прозвучавшие 12-летка в школе, отмена домашних заданий, отказ от пятибалльной системы. Нужны ли школе новые реформы? Накануне 1 сентября хотим разобраться, нужно ли там что-то еще реформировать или уже наелись реформами в школах. Итак, вдоволь. А, смотрю я тут статистику интересную. Многие отмечают процент студентов, отчисленных из ведущих вузов страны с бюджетных мест сразу после первой и второй сессии, иной раз достигает величин совершенно безумных.
Почему это?
Это говорит о качестве этих самых абитуриентов, которые попадают, которые... В результате системы введения в ЕГЭ, в общем, как ввели, они получили широкие возможности поступать в разные вузы. Вот они поступают, но с такими знаниями, с которыми удержаться там одну-две сессии не могут.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495, это радио Москвы. Мы работаем, конечно же, в прямом эфире до 6 вечера. На связи с нами хоть третий на сегодня эксперт.
С нами Александр Тхостов, завкафедры клинической психологии факультета психологии МГУ Ломоносова. Александр Шамильевич, здравствуйте. Александр Шамильевич, добрый день. Слышите вы нас?
Алло.
Да, что-то... Кто-то со связью пока.
Александр Шамильевич, вы нас не слышите, видимо, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, ну, будем еще тогда...
Будем перезванивать. Вот как раз этот вопрос кому, как не заведующему кафедры вуза и задать. Почему такие проблемы? Что-то пошло не так в школе, что ли, с качеством образования, что не могут удержаться?
А вы знаете, Артем, тут недавно я читал интересную статью, что в конце 19 века жаловались на то, что образование сейчас у нас упало. Вот в середине 19 века было другое. В начале 20-го писали, что вот на конце 19 века было образование отличное, а сейчас все хуже и хуже. По-моему, только из каждые 15-20 лет пишут, что ну, сейчас вообще просто хуже некуда. Вот раньше было, когда мы были молодыми.
Подождите, нам Олег Николаевич вроде озвучил сегодня статистику, на каких мы там местах. Ну, вроде, видите, если по начальной школе удержались едва ли не в пятерке, где-то там до 8 класса вроде как в десятке, а вот какие-то проблемы со старшеклассниками у нас, вот о чем это говорит? ЕГЭ кого касается прежде всего? Старшеклассник.
Вообще ЕГЭ касается всех, и бабушек, и дедушек.
Ну, я имею в виду, именно по старшеклассникам мы из лидеров куда-то выбились.
Так, я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, прямой эфир 728-7703, код 8495, на связь с нами выходит.
Опять же, завкафедры клинической психологии, факультет психологии МГУ Ломоносова, Александр Тхвостов. Александр Шамильевич, здравствуйте. Здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый день, да.
Да, добрый день. Ну, мы вот вам хотели очень важный вопрос адресовать, судя по имеющейся статистике, которую эксперты часто озвучивают, не более огромное число студентов, первокурсников, первую и вторую сессию просто не выдерживают, и все отмечают качество совсем не то абитуриентов, так сказать, если можно так выражаться, качество абитуриентов. На ваш взгляд, на сегодняшний день, в сегодняшней нашей школе, на фоне тех всех реформ, которые уже были за последние годы, качество студентов-первокурсников, назовем это так, оно достойно или нет? Или надо что-то менять в школах, чтобы...
Нет, оно падает. Оно, понимаете, еще это очень опасно, потому что я вижу их каждый год. И я вижу, что каждый год уровень образования в школах становится ниже и ниже. Очень странно, что иногда они знают очень много фактов отдельных, но это знание совершенно не систематизировано. И, в общем, они достаточно невежественные. Плюс они не обучены учиться. Знаете, они сталкиваются, когда они приходят в университет, в институт, это не как в школе, над ними не стоят так. Mm-hmm. Не смотрят, как они исполняют отдельные действия. А у них навыков самостоятельного обучения очень мало.
Это ЕГЭ виновата в этом?
Да нет, я не знаю, ЕГЭ ли в этом виновата. Это начало... Ну, самое худшее это были 90-е годы. Но сейчас вот что-то опять не так, в общем, у нас идет. ЕГЭ не знаю, на что ориентироваться в школе ЕГЭ. Значит, маловероятно, что если мы отменим ЕГЭ, то все автоматически будет идеальным. Я так не думаю.
Александр Шамильевич, а вот к вам приходят на факультет психологии. Вот эти ребята понимают вообще, что это за профессия и кем они будут? Или нет вообще понимания?
Вы знаете, вот я часто этим интересуюсь у них. Значит, нет, конечно, они не очень понимают, как в 17 лет вы можете понимать точно, что такое психология. Но когда вот они уже постарше, и, допустим, на экзамене они мне в шестой раз пытаются пересдать экзамен, и я иногда им говорю, слушайте, а зачем вам это все нужно? Они говорят, а мне не нужно, это мама хочет. Ну, что это за позиция?
Понятно. Понятно.
Ну,
а по каким критериям, прежде всего, судите вы? Вот я обращаю внимание, честно, вот те, кто... Вот мне сейчас 35, да, вот на десяток лет помладше какие-то коллеги, там, партнеры, кто переписывается со мной, вот я читаю электронную почту, я просто вижу зачастую реально грамматические, синтаксические ошибки на ошибках.
Это совершенно уже ужасно вообще, да.
Я просто иногда думаю, может, это уже норма?
Я вижу. Да, это норма, потому что у нас нету вот такого систематического обучения. Понимаете, ведь, значит, грамматика – это не только вот некоторое формальное правило. Это еще нюансы языка. это еще тонкое чувство некоторых вот правил, какой язык устроен. Вот у них этого нет. Они же пишут по WhatsApp там все, через Facebook, а там же этого не нужно ничего. И плюс, вот даже я вижу у студентов, когда они, значит, на компьютере печатают, он же им сам исправляет. И у них нету самостоятельного навыка.
Понятно. Большое. Мы сейчас, к сожалению, должны будем ходить на рекламу короткую.
Спасибо. Мы прояснили. Спасибо большое. Александр Тхостер с нами был на связи. Завкафедрой клинической психологии, факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
То есть безграмотность, отклонение от норм уже становится нормой, Артем, я так понимаю.
Это все более и более нормально.
Мне кажется, что с этим уже смирились. Ну ладно, пусть будет так.
Вы знаете, что, наверное, самое ужасное, что зачастую многие не считают нужным лишний раз обратить внимание своего собеседника по переписке на то, что, ну, как-то намекнуть хотя бы мягко, друг, извини, там, деепричастный оборот, он запятыми обязательно выделяется, там. Я понимаю, что где-то в WhatsApp, там, в смс-ках и так далее, это одно, но есть все-таки какая-то переписка более деловая, письмах,
люди грамотные, они стесняются, надо показать, что они грамотные, в принципе, это тоже...
А мне кажется, вот как раз и не стоит. Вот зачастую лучше обратить внимание, если уж... на то пошло. Не знаю. Конечно, спорный вопрос. Ладно.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы, естественно. Мы работаем до 6 вечера. Сейчас уходим на короткую рекламу.
Радио Москвы.
9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Впервые для вашего удобства избирательные участки будут работать на 2 часа дольше и закроются в 10 часов вечера. Москве важен ваш выбор.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Я уже как-то вспоминал эту историю, когда абсолютная правда, когда спрашивали студента на экзамене, говорят, где происходит действие капитанской дочки, он ответил: на корабле. Это студент.
Это вот ЕГЭ, логика. Какие могут быть варианты? Думаем.
Нет, капитан, здесь все четко, конечно. Тут уже логика-то есть на самом деле. Правда, порочная такая довольно на самом деле.
Вот так они ЕГЭ, наверное, и сдают.
Артем, еще раз, о чем мы говорим, какая тема у нас?
Итак, мы говорим о том, нужны ли школе нашей средней реформы еще. Говорим о 12-летке, отмене домашних заданий, об отказе от 5-бальной системы. Вот, собственно, перед началом учебного года хотим понять, какие реформы нужны, если они нужны вообще, потому что было их немало, и я хочу обратить внимание, что Миноборнауки пока какую-то сдержанную позицию выбрала, мол, предложения эти есть, они звучат, но мы их всерьез не рассматриваем, система наша, мол, сбалансирована. А вот эксперты, они не столь сдержаны и заявляют, что школьная система просто в стрессе, учителя и ученики... И бюджеты перегружены. Из-за этого последние не платят высокие зарплаты первым. Поэтому в ближайшие годы было бы правильно кардинальных реформ не производить, а сосредоточиться на достижениях, в общем, решении проблем, которые теми преобразованиями, которые прошли, уже созданы.
Артем, ну как не нужны никакие реформы, если наш последний эксперт Александр Шамильевич, завкафедра клинической психологии факультета психологии МГУ, сказал, что к нему поступают люди, приходят из школы, невежественные, сказал.
А может быть, это тогда не реформами надо решать? Может быть, это надо решать возвращением от каких-то кардинальных реформ к той самой прошлой системе, при которой у нас хотя бы грамотные люди выпускались из школы, приходили в вузы? Я не знаю, давайте опять к экспертам обратимся.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, что это прямой эфир 728-7703, это наш контактный телефон, код 8495, и на связь с нами выходит последний на сегодня эксперт, и это...
Виктор Панин с нами на связи, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Вот есть и такое. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Виктор Викторович, ну вот мы коснулись сейчас уже вопроса о том, что много реформ было, много, может быть, и предстоит, но тем не менее студенты, первокурсники зачастую не удерживаются после первой и второй сессии, да и вообще, так сказать, качество образования, которое они демонстрируют в вузах, на первых курсах куда хуже, чем раньше. С точки зрения этого самого качества образовательных услуг, сегодня уже многие родители воспринимают это действительно как услугу и рады зачастую прийти в школу права покачать. Это как какими-то реформами вообще можно поменять? Это качество действительно падает сегодня? С точки вот именно зрения правовой, как это все происходит? К вам обращаются родители и говорят, что я недоволен качеством. Вроде все есть, качеством недоволен.
Безусловно, огромное количество обращений, но я хотел бы начать не с этого, а с того, что образовательные услуги, все-таки этот термин же навязали, понимаете. Ну, я вот не считаю лично образование услугой как таковое. То есть мы вынуждены принимать те правила игры, которые нам навязывает правительство, нам навязывает законодатель. Есть терминология, не нами придуманная, есть законы, в том числе закон о защите прав потребителей, закон об образовании, постановление правительства об оказании платных образовательных услуг. Нам все чаще и чаще предлагают за что-то заплатить в системе образования, понимаете? Поэтому мы вынуждены, конечно же, отстаивать права наших граждан в сфере образования, я бы скорее так говорил, да, но так как законодатель называет это услугой, образовательной услугой, но мы вынуждены подчиняться и следовать букве закона, как, в общем-то, и все, кто в рамках правового поля старается быть законопослушным гражданином. Теперь, что касается качества, ну, уже оскомину набили, наверное, все мы во время обсуждения всех вот вопросов, касающихся снижения качества школьного образования, ну и дальше уже вузовского образования. Конечно, это происходит и происходит уже достаточно длительное время. Мы наблюдаем эту картину, хотя нам пытаются чиновники от образования рассказать обратное. И сказать, что вот на олимпиадах мы там на международных занимаем там первые места, чуть ли не там по всем направлениям, там, и по математике, по физике, по языкам там иностранным и так далее. Ну, вы знаете, может быть, отдельные такие вот случаи, и они, естественно, имеют место быть, но в целом, и мы это ощущаем, и работодатели об этом говорят, что уровень подготовки нынешних выпускников школ и вузов, он, мягко скажем, оставляет желать лучшего, то есть он падает, и причем падает существенно.
Виктор Викторович, а знаете, у моих знакомых такая проблема, их сын ходит в школу, но однако вот по иностранному языку, по английскому, его учитель не вызывает к доске. И когда мой друг, отец, пошел в школу, учитель сказала, говорит, а он не хочет учить язык, что я его буду спрашивать, я лучше буду заниматься теми, кто имеет талант.
Да на сегодняшний день я вам больше скажу, и, может быть, крамольную мысль выскажу. Школа не занимается обучением и образованием, да, детей учат родители на сегодняшний день, семья. Сам родитель. У меня дети также учатся в школе, в московской школе. Я прекрасно знаю, я сам с этим сталкиваюсь, что если ты не будешь с детьми учить дома предмет, да, и разбирать его так, как должно, то школа это точно не сделает, да, то есть они приходят оттуда с большими глазами и ничего не понимают. Что вы там делали? Мы сдавали такой-то тест, или там мы сдавали контрольную работу. Но вопрос, вам что учитель объяснял? Да он ничего не объяснял, понимаете. На сегодняшний день учитель является таким контрольно-надзорным органом, который скорее контролирует выполнение домашних заданий. Поэтому есть репетиторы, поэтому вам предлагают за деньги, опять же, пойти в той же школе, например, нанять, заключить договор и получить дополнительные платные образовательные услуги тем же самым учителям, да, предоставляемые. Ну, а потом уже во время оплачиваемого за счет средств бюджета урока он будет вас спрашивать, понимаете, что ты выучил или не выучил.
Ну, тогда я так понимаю, что все-таки реформа школы необходима, чтобы что-то изменить в этой ситуации.
Да дело-то не в реформе, нас уже этими реформами замордовали, понимаете. У нас вот Министерство образования, есть термин даже такой, был в свое время Минобрнауки, сейчас, слава богу, разделили на два министерства. Министерство просвещения и Министерство образования, которое высшей школой занимается. Но все равно его в народе уже называют Министерством обрезания науки и образования. То есть уже все, что можно, обрезали за годы этих реформ, за десятилетия, угробили, слава богу, еще не до конца, но угробили основную составляющую традиционной нашей классической русской школы.
Понятно. Значит, вот времени совсем мало остается. Общество защиты прав потребителей образовательных услуг. Вы его возглавляете. Кому обращаться и как обращаться? Куда обращаться-то?
Обращаться можно на адрес электронной почты. На сайте нашем azpu.ru есть адрес электронной почты, есть телефон горячей линии +7 495 971 91 69. Можно обратиться в комитет этого общества по любому вопросу, связанному с качеством образования или с нарушением с каким-то, написать жалобу. Мы обязательно с этой жалобой разберемся и проконтролируем соблюдение прав ребенка на получение качественного именно образования. Но тут для этого очень серьезно. Серьезные действия всегда предпринимаются, то есть мы, как правило, выезжаем или отправляем соответствующую проверку в то или иное образовательное учреждение, начинаем выяснять, с чем связана эта жалоба и какие причины побудили родителя обратиться. Но это достаточно большая такая работа.
Самые частые жалобы, которые были в прошлом году, это что?
Много разных совершенно направлений. Это и конфликты с учителями, это и несоблюдение федерального законодательства в части оказания вот этой образовательной услуги, как ее сейчас называют, да. То есть нарушение, как правило, это нарушение нормативно-правовых актов, нарушение прав детей на получение образования.
Спасибо большое. Виктор Спасибо. Панин с нами был на связи. Руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Как мы поняли, что жалоб на самом деле очень и очень много. И на самом деле учителя не учат, по мнению Виктора Викторовича, ничего, а просто контролируют процесс.
Вот я послушаю, какой сегодня подход, и вспоминаю, у меня была учительница русского языка. Ну вот некоторые при вызове к доске в обморок падали и в слезы кидались. Ну вот русский, там я в институт сдал там на 15 из 15. То есть это была очень такая база, которую вот ее не забудешь никогда. Ну вот реально девочки иногда падали в обморок от слова «доске». Вот сегодня такая учительница, она бы ее признали нарушительницей прав учеников на...
Ну, я не знаю.
Сейчас уже как бы к этому отнести? Мне кажется, куча жалоб в обморок полетела.
Уже падать не будут, Артем.
А им по барабану.
21 век. Им как-то все равно. А я и не пойду, скажу.
Понятно.
Давайте, время совсем немного остается. Одна минута у нас до конца эфира. Так, подводим итоги. Итак, реформа нам нужна. Мнение специалистов вы выслушали, уважаемые слушатели?
Я прихожу к выводу, что денег-то у нас нету, и вы держитесь, поэтому, скорее всего, учитывая то, что мы знаем о нынешней пенсионной реформе, реформ в школе не будет только потому, что денег нету.
И все-таки, уважаемые там товарищи наверху, нельзя же так, чтобы в московских школах были кружки робототехники, судомоделирование, а в 17% сельских школ в России не было просто туалетов и спортивных залов. Это тогда получается не одна страна. Это очень и очень плохо, как мне кажется.
Зато какие оттуда выходят ученики закаленные, креативные, творчески мыслящие.
Так думают деятели, которые отказываются давать им деньги. Все, спасибо большое всем, кто был с нами. Надеюсь, что ровно через 7 дней мы встретимся в этой же студии, в этом же составе. Спасибо.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.